Издательство «Эксмо». Александра Черчень. «Три дьявола для принцессы». Читает Анастасия Скачкова. Глава первая.
«Деточка, я благотворительностью не занимаюсь», — рявкнула трактирщица. Затем фыркнула и хлопнула дверью прямо передо мной. Я отшатнулась и, потеряв равновесие, едва не слетела с лестницы. Впрочем, вовремя прийти в вертикальное положение мне все равно не удалось. На следующий же шаг я оступилась и через мгновение оказалась почти по колено в слякоти.
Вот же гадость!
Гадость она и была. Мерзкая, черная, и пахла так, что помои в родном приюте в этот момент вспоминались почти с ностальгией. И старушенция тоже была гадость. Да, у меня не хватало пары монет, но я же предложила помочь помыть посуду после постояльцев. В общем, свободная жизнь не задалась от слова совсем. Утром, сжимая мешок с двумя лямками, в котором болтались мои нехитрые сиротские пожитки, я думала, что впереди светлое будущее. В этом самом будущем я, озаренная лучами солнца, торжественно входила в северные врата столицы, тотчас обзаводилась жильем. Чуть позже работой, и буквально через недельку мне под ноги подворачивался и смысл жизни. А по факту все забуксовало сразу после проклятых северных ворот. Шел дождь, а меня не приняли уже 5 постоялых дворов. Платы, которые я предлагала владельцам, совершенно не хватало, и приходилось искать жилье дальше. Нет, конечно, один противный трактирщик многозначительно подмигивал и намекал на то, чем именно я могу компенсировать недостаток финансов. В момент, когда мне поступило уже 3-е подобное предложение, на этот раз от низенького ушлого старикашки, в ответ очень захотелось плюнуть прямо в его подмигивающий глаз, чтобы флирт у мужика навечно перешел в нервный тик. Как жаль, что мой второй магический плекс не позволял никого проклясть. Я могла только лечить, и то так себе, если честно. Поэтому, получив очередной отказ, я развернулась и, натянув капюшон посильнее, вышла обратно на дорогу.
«Ничего-ничего», —
бубнила я, пытаясь успокоиться. После падения в отборную столичную грязюку с головы слетел капюшон, лента на прическе распустилась, и пряди рассыпались по уже насквозь промокшему плащу. Потемнев, светлые волосы, что обычно лишь слегка отливали голубизной, превратились в лазурно-голубые.
«Бедность не порок», —
продолжала бормотать я, а может, это и вовсе просто стучали мои зубы, начавшие от холода сыпать неуместными поговорками. У меня-то уже говорить и сил не было.
«Порок — это гордыня, как у василисков, наглость, как у асуров, а бедность — нет, бедность не порок».
С этими мыслями я спокойно продолжила путь. Прятаться от нещадно льющихся с неба прохладных струй не было никакого смысла. Эдак только время потеряю и рискую к ночи вовсе остаться без жилья. А так, может быть, кто-то шибко жалостливо решится приютить меня, несчастную. Шмыгнув носом, я поняла, что еще немного, и окончательно рухну в бездну отчаяния. Как бы я ни бодрилась, как бы ни старалась себя поддерживать, но когда на улице сумерки, а ты совсем одна в целом городе, да и в целом мире, а кроме того, продрогла до костей. В общем, при таких исходных условиях оставаться оптимистами могут только совсем чокнутые или наставники по личностному росту, что, в принципе, одно и то же. Так я и тащилась по мрачным улицам Унтара, который с каждой минутой становился все более негостеприимным. То тут, то там зажигались фонари, будто намекая, что добропорядочным девушкам уже давно пора сидеть в теплом доме, протянув ножки к огню. Но у меня-то дома не было. При мыслях о комфорте стало в 2 раза больше себя жалко. Именно в этот момент путь мне преградила нога. И не обычная нога, а в сапоге. При этом в возмутительно белом сапоге, несмотря на ужасную грязищу и крайне отвратительный район. Сразу же вспомнилось, как в этот миг выгляжу я сама. От моего невольного негодования несчастный ботинок не спасала даже его черная подошва. Взгляд поднялся вверх, мимоходом заставляя меня удивляться странным светло-серым штанам, по которым причудливо расползался геометрический орнамент, и черной куртке с серебристой птицей на плече. И так мой взгляд скользил все выше и выше до тех пор, пока не добрался до лица человека, который столь нагло преградил мне дорогу. И там же он и застыл, не в силах оценить его необычную внешность, несколько скрытую глубоким капюшоном. Была видна лишь ослепительная улыбка алых губ, светлая кожа и длинные белые волосы, влажные концы которых высовывались из-под защиты куртки.
«Здравствуйте, девушка!»
Настолько радостно и лучезарно поздоровался этот тип, что я разом поняла — маньяк! Только маньяки могут так счастливо улыбаться мокрым, потрепанным девушкам в темной подворотне. Еще и глаза его, ярко-зеленые, сверкнули из тьмы капюшона.
«И вам добрый вечер».
«Вежливость наше все, особенно в грязном углу незнакомого переулка в чужом городе».
«Вы, наверное, жилье ищете?»
Вкрадчиво поинтересовался тип.
«Да. Ну, как есть маньяк.
Нормальный человек грязной оборванки жилье не предложит, а я сейчас ни на что другое и не похожа».
«У меня есть, что вам предложить».
«Да быть не может».
Мелькнуло в голове нервное. Маньяк так улыбался, прям радостно-радостно, и вообще смотрел на меня, словно я безмерно любимая родственница, которую несчастный мужик уже 10 лет искал по всему свету.
«А может, не надо?»
Переспросила я, уже готовясь отшатнуться назад и драпать так, чтобы только пятки сверкали.
«Судя по тому, что вы тут бродите совсем одна...»
Мягко проворковал он с очередной людоедской улыбочкой.
«Очень даже надо, милая девушка. Очень даже!»
Прям нестерпимо захотелось закричать «Не трогайте меня, дяденька!» и, перепрыгнув соседний забор, скрыться в закате.
«Не надо!»
Признаться, я все-таки попятилась, потому что призрачно-зеленые глаза незнакомца снова сверкнули из-под капюшона куртки.